эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Как в Грузии и самопровозглашенной республике Южная Осетия отмечают 7-ю годовщину 5-дневной августовской войны. Российские военные начали расчищать железную дорогу в самопровозглашенной республике Абхазия. Тбилиси готов принять звезд футбола. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в Мали в результате нападения террористов на гостиницу убиты 12 человек. Россельхознадзор уничтожил 3 тонны санкционного мяса. Сегодня 7 лет с начала российско-грузинского военного конфликта. Нападение вооруженных людей на гостиницу «Библос» в малийском городе Севаре, по последним данным властей страны, привело к гибели 12 человек, трое из которых – заложники, сообщает в субботу французский телеканал «Франс-24». Кроме того, среди погибших – 5 военных и 4 боевиков. О гражданстве погибших заложников не сообщается. В субботу утром стало известно, что военнослужащие армии Мали выбили группу вооруженных людей из гостиницы в Севаре. Кроме того, по данным парижской газеты «Монд», военные задержали 7 подозреваемых. При этом не уточняется, действительно ли эти люди – боевики. Местные жители захватили французским журналистам, что нападавшие стремились похитить группу иностранцев, находившихся в гостинице. Ранее сообщалось о гибели граждан ЮАР, России и Украины. Эта информация пока не подтверждена. Как российские, так и украинские дипломаты ее опровергают, ссылаясь на то, что информация поступает очень противоречивая. Город Севара находится в провинции Мапти. К северу от нее действуют исламистские группировки «Ансар-ад-Дин» и «Аль-Каида». В стране по решению Совета безопасности ООН находится более 12 тысяч миротворцев. Сегодня исполняется 7 лет с начала военного конфликта между Россией и Грузией. В ночь на 8 августа 2008 года российские силы вошли в Грузию после попытки Тбилиси восстановить контроль над самопровозглашенными республиками Южной Осетии и Абхазии. По неподтвержденным независимым источникам, жертвами конфликта стали около 1000 человек. В результате 5-дневной войны Россия признала независимость 2 грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и вела дополнительные войска и вооружение на свои военные базы на данных территориях. Все государства мира, за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру, признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией. В конце 2012 года, несмотря на прерванные дипломатические отношения, России и Грузии удалось возобновить диалог по торгово-экономическим и гуманитарным вопросам. Что касается территориальной целостности Грузии, данный вопрос обсуждается на женевских дискуссиях по безопасности и стабильности на Закавказье, которые регулярно проводятся с октября 2008 года при участии делегаций Грузии, России, Абхазии, Южной Осетии, а также представителей ООН, Евросоюза, ОБСЕ и США.
Эхо Кавказа. Новости.
Россельхознадзор в субботу уничтожил 3 тонны мясной и 20 тонн растительной санкционной продукции. В сообщении ведомства говорится, что мясо было задержано на временном контрольном ветеринарном пункте «Красная горка» в Смоленской области. Говядина была без ветеринарных клейм, ветеринарных и товаросопроводительных документов. Там же было уничтожено 20 тонн перца, задержанного ранее. Россельхознадзор сообщает, что в «Красной горке» задержаны 2 машины с персиками и нектаринами общим весом 40 тонн. Фрукты прибыли в сопровождение фитосанитарных сертификатов, выданных в Белоруссии на основе сертификатов Марокко. Однако власти Марокко не подтвердили подлинность этих документов. Груз подлежит уничтожению, отмечает ведомство. Всего 6 августа, по данным Россельхознадзора, уничтожено 332 тонны растительной и 39 тонн продукции животного происхождения. Импортные продукты, попавшие под российские санкции, уничтожаются согласно указу президента Владимира Путина. Служба безопасности Украины предоставила Министерству культуры список из 14 деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности. Среди лиц, попавших в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Григорий Лепс, Иван Охлобыстин, Жерар Депардье. Список составлен Министерством культуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Сообщается, что этот перечень будет обновляться по мере поступления обращений от СБУ. Согласно закону о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства страны, Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, в частности, если одним из его участников является физическое лицо, включенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Несколько сотен христианских семей вынуждены покинуть свои жилища в сирийском городе Садат в связи с наступлением боевиков из Исламского государства, сообщает в субботу агентство АП. По словам правозащитников, большая часть людей, бежавших из Садада, направились в Дамаск и Хомс, которые находятся под контролем сирийского правительства. Ранее на этой неделе ИГ установила контроль над городом Эль-Каретьян, расположенным в 25 километрах к северу от Багдада. Экстремисты взяли под стражу 230 мирных жителей, включая 60 христиан. Борис Немцов мог быть убит выстрелами из двух разных пистолетов. Как пишет газета «Коммерсант», к такому выводу пришли эксперты, изучив особенности раневых каналов телеполитика. По их версии, три ранения Немцов мог получить из пистолета, который имел глушитель, а остальные – из оружия, не имевшего приспособления для бесшумной стрельбы.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Вчера Министерство иностранных дел Грузии распространило заявление в связи с 7-й годовщиной начала российско-грузинской войны. В заявлении говорится, что, несмотря на конструктивные меры, предпринятые грузинским правительством, Москва продолжает политику ползучей аннексии. Конец цитаты. Между тем, российские военные сегодня вновь установили пограничный баннер у грузинских сел Хурвалети и Цетылубани, расположенных у административной границы самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. В самом Тбилиси, где начались мероприятия, приуроченные к 7-й годовщине войны, обещают разобраться в этой ситуации. Тему продолжит Звиат Нечедлишвили.
Зеленый баннер с надписью «Республика Южная Осетия» вернулся на то самое место, где около месяца назад был снесен грузинскими журналистами и активистами. Напомню, в начале июля российские пограничники продвинулись вглубь территории Грузии и установили у сел Цетылубани Хурвалети Горийского района так называемый пограничный баннер. Позже в Тбилиси заявили, что российские военные не выходили за пределы оккупированного региона, то есть не продвигались вглубь территории, которую контролируют грузинские власти. Но тем не менее возмущенные грузинские активисты и журналисты снесли баннер и водрузили на том месте флаг Грузии, который затем, в свою очередь, был снесен представителями властей самопровозглашенной Республики Южная Осетия. И во 7-ю годовщину начала августовской войны российские пограничники вновь установили на этом месте баннер. С самого утра блокпостов грузинской полиции, которые стоят у подступов к административной границе, было заметно скопление сотрудников правоохранительных органов. Утром глава МВД Георгий Мгебришвили заявил журналистам, что грузинская сторона следит за ситуацией у оккупированной линии.
Детали уточняются. Позднее мы распространим официальную информацию. Могу сказать, что на этот момент обстановка там спокойная.
Лаконично сказал Мгебришвили. Сегодня же министр встретился с родственниками полицейских, которые погибли во время российско-грузинской войны. Глава Министерства внутренних дел выразил соболезнования близким погибших и передал им денежную помощь. Всего во время пятидневной войны погибли 19 сотрудников грузинской полиции. Таким образом, Мгебришвили дал старт памятным мероприятиям, посвященным 7-й годовщине российско-грузинской войны 2008 года. Несмотря на то, что активные боевые действия разгорелись 8 августа, мероприятия, приуроченные к годовщине войны, грузинская сторона традиционно начинает проводить 7 числа. Так, сегодня представители бывшей правящей партии «Единое национальное движение» посетили братское кладбище Мухат-Гверди, где похоронены воины, павшие в августовской войне. Там лидер парламентского большинства Давид Бакрадзе обратился к политическим оппонентам и заявил, что свободе Грузии по-прежнему угрожает опасность.
«Мы, грузины, должны суметь отложить традиционные распри в сторону, перестать пожирать друг друга и, наконец, объединиться. Мы должны быть готовы вместе защищать родину так же, как грузинское общество и государство защищали родину в тяжелые дни августа 2008 года»,
заявил Бакрадзе. Специальное заявление в связи с 7-й годовщиной начала войны сегодня распространило и Министерство иностранных дел Грузии. Надо отметить, что в течение последних 2 недель ведомство уже успело организовать несколько мероприятий, посвященных этой дате. Речь идет о фотовыставках, которые были проведены посольствами Грузии в ряде государств. Так, на днях фотовыставки, посвященные российской агрессии, состоялись в Астане и Афинах. В сегодняшнем же заявлении МИДа говорится о том, что после завершения войны Россия не спешит выполнять взятые на себя международные обязательства.
В преддверии 7-й годовщины начала августовской войны 20% территории Грузии по-прежнему остаются оккупированными, вследствие чего грубо нарушаются фундаментальные права местного населения Абхазии и Цхинвальского региона. Сотни тысяч жертв этнической чистки до сих пор не могут вернуться в свои дома. Несмотря на конструктивные меры, предпринятые грузинским правительством, Москва продолжает политику ползучей аннексии, направленную против суверенитета и территориальной целостности Грузии, тем самым нарушая принципы международного права и договоренность о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Яркий пример тому – оформление так называемых договоров между Москвой и оккупационными режимами Цхинвали и Сухуми, продолжение процесса возведения искусственных барьеров вдоль линии оккупации, а также монтаж баннеров у так называемой границы.
Сказано в заявлении МИДа. Памятные траурные мероприятия будут продолжаться в течение 5 дней до 12 августа. 11 августа состоится освящение храма Святого Георгия, построенного недавно в селе Шиндиси. По инициативе патриарха Грузии Илии II этот храм посвящается памяти всех грузин и осетин, погибших в августовской войне. Звиатом Чадлишвили, Кавказа, Тбилиси.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия также проходят памятные мероприятия, приуроченные к 7-й годовщине августовской войны. Минувшей ночью люди зажигали свечи и вспоминали жертв военного противостояния. Состоялось возложение венков в музее сожженных душ в селе Тбет Цхинвальского района. На театральной площади юго-осетинской столицы были представлены фотоснимки 116 сожженных сел. В полночь у Гергеевской лестницы показали кадры с концерта Валерия Гергеева и симфонического оркестра Мариинского театра, который прошел здесь же в 2008 году. В небо выпускали воздушные шары, а на холмах зажигали костры памяти. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонид Тибилов сообщил, что в 2016 году начнется строительство мемориального комплекса памяти героев. С участниками траурных мероприятий поговорила Жанна Тарханова.
Те, кто вышел на улицы Цхинвала, мысленно возвращаются к страшным дням войны и вспоминают тех, кого уже не вернуть. Югоостинский писатель и общественный деятель Тенгиз Догузов родился в приграничном с Грузией осетинском селе Сатикар. Там до августа 2008 года проживал с семьей и престарелыми родителями его брат Леонид. Он погиб, обороняя село от грузинских военных, рассказывает Тенгиз Догузов.
Начали стрелять, естественно, мой брат погиб, и целые сутки бандиты вот этой военной формы присутствовали в нашем селе. Сбивали, жили дома, расстреливали памятники, дошли до кладбища, там начали стрелять. И мой брат пролежал на пропитанной собственной кровью земле, и лишь спустя 10 дней родным удалось перезахоронить тело брата Саборода на родовом кладбище. Вот это горе, которое они сделали, недалновидные политики грузинского руководства, должны они понести наказание. Мне просто больно от того, что который давал приказ убивать, и убийство, я его так называю, президент грузинского государства Михаил Саакашвили разгуливает в качестве губернатора Одессы по улицам и городам Украины и Европы.
Депутат парламента от Народной партии и председатель Союза защитников Отечества Амиран Дьяконов был среди тех, кто участвовал в обороне Цхинвала.
Ну, во-первых, война началась 2 августа и даже не 8 августа. Политика государственного террора Грузии в отношении сельского народа продолжалась печать на генетах с 1989 года. Августовскую агрессию невозможно рассматривать в отрыве тех процессов, которые происходили в взаимоотношениях между Южной Осетией и Грузией, между Южной Осетией и Российской Федерацией, вообще в отрыве от контекста геополитических раскладов, которые складывались на Центральном Кавказе. Что же касается августовской трагедии августа 2008 года в Южной Осетии, то можно, к сожалению, констатировать факт, что мы в недостаточной сфере были подготовлены к данной агрессии. И вопрос здесь даже стоит не в плоскости помощи России в Южной Осетии, которая до этого происходила. Вопрос касался кадровой политики. Нас спасло в то время то, что в нашем народе имеется способность самоорганизации. Самоорганизации народа, социального института нашего общества, инстинкта, скажем так, самосохранения нашего этноса, который, опять же, сработал в тот момент. И ведущую роль тогда уже во время наступления грузинских войск в Южной Осетии играло даже не Министерство обороны, не Министерство внутренних дел, не Министерство госбезопасности, а играл в своей сути народ. Это народ своими. Народ встал, он самоорганизовался.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вчера российские военные начали работы по расчистке на участке недействующей железной дороги от Чамчира-Мост-Энгури. В Тбилиси считают начало таких работ странным. Как сказал госминистр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закарейшвили, такие работы имеют смысл только тогда, когда ожидается, что по дороге скоро пройдет поезд. Поскольку этого не случится, смысл этой новости в том, чтобы держать грузинскую общественность в режиме перманентного реагирования. Конец цитаты. Что касается властей самопровозглашенной Республики Абхазия, то их позиция прозвучала в эксклюзивном интервью нашего сухумского корреспондента Анаит Гагарян. На эту тему она побеседовала с премьер-министром Абхазии Артуром Миквабия.
Артур Артемович, российские войска приступили к расчистке абхазской железной дороги на участке Ачемчира-Ингур. Прокомментируйте, пожалуйста.
Железнодорожная часть небольшая там приступила к расчистке 33 километров от Ачемчири до Ингура. Речь идет о том, что там расчистить надо от насаждений, которые могли бы там деревья, и посмотреть на предмет, есть ли какие-нибудь механизмы, мин, взрывных каких-то устройств, то есть проверить железную дорогу.
Скажите, пожалуйста, эти работы ведутся для того, чтобы потом приступить к капитальному ремонту дороги?
Ну, желательно же, чтобы приступить к капитальному ремонту, но на самом деле пока так вопрос не стоит. Вопрос стоит именно так, как я озвучил. Его очищают и смотрят на вопрос безопасности движения.
В СМИ появилась информация, в частности, Зураб Хаджимба, начальник госуправления по транспорту, заявил, что работы ведутся для того, чтобы восстановить транзитный проезд через Абхазию. Как вы это прокомментируете?
Вообще я не знаю, откуда у него такие сведения. У меня таких сведений нету. 25 декабря работы должны быть закончены. И те, кто там работает, должны вернуться на место своей постоянной дислокации.
Также была информация о том, что расчисткой занимаются 800 военнослужащих российских железнодорожных войск. Соответствует ли это действительности?
Нет, не соответствует. Число служащих железнодорожных войск значительно меньше, поэтому кто-то вас ввел в заблуждение.
Тем не менее, Артур Артемович, вопрос транзита поднимается уже не первый год, и после ряда публикаций вновь заявили о том, что в будущем, возможно, будет транзит восстановлен. Что бы вы сказали и вообще, какова перспектива, да?
Знаете, я ничего не хочу говорить, потому что по этому поводу много раз говорили про транзит, и мы все об этом слышали, но транзита нет до сих пор, и я не знаю, когда он будет.
Как вы вообще характеризуете состояние нашей железной дороги?
Нашу железную дорогу надо восстанавливать в полном объеме.
С премьер-министром самопровозглашенной Республики Абхазия Артуром Миквабия беседовала наш специальный сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
В Грузии встревожены сообщениями о введении экономических санкций со стороны России. По информации российских средств массовой информации, Минсельхоз Российской Федерации изучает список ответных мер в отношении 7 стран, включая Грузию, присоединившихся к санкциям Европейского Союза против России. Официальный Тбилиси в примирительном тоне пытается напомнить Москве о том, что присоединился всего лишь к одной санкции, да и то год назад. По мнению экспертов, власти России, осуществляя давление на экономику Грузии, пытаются добиться смены ее евроатлантического курса. Подробнее об этом в материале нашего тбилисского корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
Позднее к сообщениям российских СМИ прибавилась информация, размещенная на сайте Роспотребнадзора. В ней говорится об обнаружении 10 партий алкогольной продукции из Грузии, не соответствующей требованиям нормативной документации. Подобные сообщения многим напомнили события 2006 года, когда под поводом несоответствия санитарным нормам Россия ввела полное эмбарго на грузинскую продукцию. Реакция Министерства сельского хозяйства Грузии последовала незамедлительно. В распространенном на сайте ведомства сообщении говорится, что Минсельхоз занят изучением деталей контроля за алкогольной продукцией, поставляемой на рынок России. Там же говорится, что контроль за качеством грузинских вин ведется в лицензионных лабораториях, и сами производители заинтересованы в качестве вин, которые экспортируются на мировые рынки. По словам экономического эксперта Румана Гоцеведзе, Грузия присоединилась лишь к одной санкции из 15, да и то год назад. В шумихе, поднятой официальной Москвой год спустя, эксперт увидел неприкрытый нажим на Грузию.
Год назад Грузия запретила импорт продукции из Крыма, который и так равнялся нулю. Если в Москве хотели отреагировать должным образом, то зачем было выжидать год? Под разговорами о внесении Грузии в список стран, которых собираются подвергнуть санкциям, заметно намерение России любой ценой заставить Грузию свернуть с евроатлантического курса. Для этого Россия за прошедший год провела немалый объем работ. В Грузии создан ряд НПО, которые неприкрыто агитируют за вступление Грузии в Евразийский Союз. Кроме того, стали активнее работать СМИ, ратующие за восстановление дипотношений с Россией.
Говорит Гоцеридзе. Эксперт упрекает власти Грузии в том, что они проводят слабую капитулянскую политику в отношении России, прикрываясь тем, что российский рынок якобы очень выгоден грузинскому производителю. В то же время хорошо известно, что экспорт грузинских вин в Россию в этом году сократился почти наполовину. Гоцеридзе считает, что власти допустили ошибку, полностью переориентировав винодельческую продукцию на рынок России, и теперь пожинают плоды своей недальновидности. В винодельческих компаниях опасаются, что угрозы со стороны России вполне осуществимы. Один из основателей Телавского винного погреба Зураб Рамазашвили говорит, что к заявлениям Роспотребнадзора следует отнестись с полной серьезностью, поэтому вновь становится актуальным подзабытый вопрос о диверсификации рынков сбыта вина.
Опыт прошлых лет подсказывает, что за подобными предупреждениями последует запрет на поставки вин в Россию. В настоящий момент российский рынок занимает солидную нишу у тех компаний, которые после снятия эмбарго полностью переориентировались на Россию. И поэтому серьезные проблемы таким производителям гарантированы. Что касается нашей компании, то она экспортирует вина в 24 страны, поэтому санкции России не будут для нее катастрофическими.
Объясняет Зураб Рамазашвили. В целом, по сообщению Национального агентства вина, Грузия из года в год наращивает поставки этой продукции, а также бренди на мировые рынки. В этом году Грузия осуществила экспорт на рынки 35 стран, однако суммарный объем поставок вина в Россию продолжает составлять 50%. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, напитю.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, трасхан, хасос, трасхан.
Столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
На этой неделе на российских телеканалах многократно демонстрировались кадры задержания близ поста ПСОУ серийного убийцы Михаила Константинова по прозвищу «Медведь». Сообщается, что он подозревается в убийствах на территории России и Абхазии и взяли его, когда он пытался перейти вброд реку ПСОУ на российскую сторону в 3 километрах от пункта пропуска. Константинову предъявлено обвинение в бандитизме и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Среди его жертв также был его названный отец, абхазский крестьянин. Тему продолжит наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Коммерсант пишет, что по данным следствия, осенью прошлого года бывший снайпер батальона «Призрак» Луганской Народной Республики Михаил Константинов по кличке «Медведь» приехал в отпуск домой в поселок Архангельское Московской области. Вместе с ним на отдых прибыли двое его однополчан – Денис Жуков и Денис Константинов, однофамилец. 2 ноября «Медведь» с Денисом Жуковым и своим приятелем из местных Дукой, изрядно выпив, отправили на автомобиле «УАЗ-Патриот» в район Ленинградского шоссе. Они планировали разжиться деньгами, ограбив проституток, но были остановлены автоэкипажем ДПС из 2 старших лейтенантов. Пьяного водителя Константинова офицеры задержали и усадили в свой автомобиль для составления протокола. Однако «Медведь», выйдя из патрульного «Форд Фокус», якобы покурить, достал из сумки, провезенной с Украины, пистолет Стечкина и открыл огонь по полицейским. Офицеры, как установило следствие, испытали тяжелейшие страдания перед смертью. Ранив полицейских и обезоружив их, преступник в течение четверти часа ходил вокруг автомобиля, методично добивая стражей порядка одиночными выстрелами. Одна из пуль, выпущенная то ли медведем, то ли полицейским, который пытался отстреливаться, попала в позвоночник Дуки, со слов которого потом в больнице и узнали про убийцу. Между тем Михаил автостопом добрался до Сочи, а оттуда перебрался вброд через реку Псоу в Абхазию. Впервые он попал сюда еще трудным подростком, сбежав из дома в 92-м. Его приютил кутольский крестьянин Гурам Чегава. За кров и еду будущий медведь помогал ему по хозяйству. По малолетству он не участвовал в грузино-абхазской войне, а вот дядя Гурам и даже отец, как он его называл, участвовал, награжден медалью за отвагу. Итак, в течение 8 месяцев после расправы с подмосковными полицейскими медведю удавалось избегать встреч с правоохранительными органами. Он снова, как когда-то, помогал старику Чегава по хозяйству. Тот жил один, дети приезжали только на выходные. Но медведя снова подвел собственный необузданный нрав. В приступе ярости он убил своего названного отца. В ночь с 1 на 2 августа на почве внезапно возникшей ссоры он нанес Чегава несколько ударов тупым предметом, отчего последний скончался. После этого Константинов сбросил тело в колодец во дворе дома, где и был обнаружен труп. Это, по официальным сводкам, позднее выяснились холодящие душу детали. Вечером они выпивали чачу с соседями, пока те не ушли. Что потом произошло между ними, непонятно. Михаил Константинов сначала связал старика цепью, а потом разбил голову камнем и в конце концов задушил с помощью полиэтиленового пакета. Один из абхазских интернет-форумчан так прокомментировал то, что медведь воевал за ЛНР. «Это война, и она не всегда делается чистыми руками. Часто воевать идет сброд, которым убить человека доставляет удовольствие. Кому война, а кому мать родна?» Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили почтил память погибших в грузино-российской войне 2008 года на Мухатгверском братском кладбище, сообщает Интерпресс-Ньюс. По оценке премьера, оккупация продолжается и сегодня. Правительство Грузии с помощью разумной политики пытается остановить этот процесс. «Для меня главное быть гарантом мира и стабильности. Разумеется, мир не имеет альтернативы. Если мы хотим вернуть потерянные территории и жить вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями, это нужно сделать путем мирных переговоров. Разумеется, мы должны продолжить проводить разумную политику с Россией, но в то же время быть принципиальными, так как это наши территории, и грузинский народ никогда не смирится с жизнью без абхазов и осетин», заявил премьер-министр. Постановление Тбилисского городского суда телекомпания «Рустави-2» намерена обжаловать в пятидневный срок. Как заявил на сегодняшней пресс-конференции генеральный директор телекомпании Ника Гварамия, постановление Тбилисского городского суда подтверждает, что дело «Рустави-2» резко политизировано, сообщает Интерпресс-Ньюс. Согласно постановлению, наложен арест на все имущество «Рустави-2», в том числе на здание, расположенное на улице Сандро и Ули, земельный участок и прочее. Это действительно цинично, поскольку это имущество, которое вообще не существовало во время Кебара Халваши. Оно было приобретено «Рустави-2» в последние 3 года. Также имущество в виде капитала внес новый учредитель – объединение телекомпании «Картвелла», который удвоил капитал «Рустави-2». Согласно постановлению, которое вынес судья Уртмелидзе, нам запрещены любого рода отношения с банковскими институтами, заявил Гварамия. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба внес на ратификацию в парламент договор между Абхазией и Российской Федерацией о взаимной правовой помощи по уголовным делам и договор о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы. Указанные договоры были подписаны 28 мая 2015 года в Санкт-Петербурге в рамках 5-го международного юридического форума. Основной целью подписания договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам является обеспечение более эффективного сотрудничества между обоими государствами в области борьбы с преступностью. Договор о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, был подписан с целью облегчения процесса социальной реабилитации лиц, осужденных к лишению свободы, путем разрешения им отбывать наказание в государстве их гражданства.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева, и мы продолжаем нашу программу.
Вокруг одной из ведущих телекомпаний Грузии «Рустави-2» разгорается скандал. На все ее активы и имущество наложен арест по требованию одного из бывших владельцев компании, бизнесмена Кибара Халваши. Пару дней назад он обратился с иском в суд, в котором некогда приближенный к лидерам бывшей партии власти нацдвижения бизнесмен утверждает, что отказаться от телекомпании «Рустави-2» в 2006 году его вынудил сам президент Михаил Саакашвили. Нынешние владельцы канала расценивают происходящее как попытку правительства грузинской мечты завладеть независимым СМИ. Тему продолжит Мазия Парасишвили.
«Будет широкомасштабная правовая война, и не только», – пообещал исполнительный директор телекомпании «Рустави-2» Ника Гварамия в ответ на арест всего имущества и активов телекомпании. Уведомление канал получил от Национального бюро по исполнению. Ведомство руководствовалось решением Тбилисского городского суда, к которому с иском обратился бизнесмен Кибар Халваши. В нем бывший владелец «Рустави-2» утверждает, что в свое время правительство нацдвижения и лично президент Михаил Саакашвили вынудили его отказаться от собственности. Теперь он требует ее вернуть, говорит адвокат Паата Салия.
Кибар Халваши в 2004 году приобрел долю в «Рустави-2». Часть он купил как физическое лицо. Часть акций приобрела его компания, в том числе и от учредителя компании «Рустави-2» Эроси Кицмаришвили. Фактически Халваши контролировал 100% акций до ноября 2006 года.
Адвокат не стал обращать внимание на то, что период приобретения и потери телекомпании совпадают с зенитом политической карьеры близкого друга Халваши, бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили. Именно в те годы Окруашвили считался правой рукой Саакашвили. Сам Халваши ранее неоднократно рассказывал грузинским СМИ, что его бизнес потерпел крах после того, как экс-министр обороны решил начать самостоятельную политическую игру и впал в немилость президента. Примечательно, что упомянутый адвокатом бывший совладелец телекомпании Эроси Кицмаришвили после смены власти также заявлял о намерении вернуть отобранную насильно долю в «Рустави-2», но он этого так и не смог сделать. Кицмаришвили год назад был найден мертвым при сомнительных обстоятельствах. Дело о его смерти еще не расследовано. О том, что от активов телекомпании их вынудили отказаться сразу же после прихода к власти грузинской мечты, заявили еще двое соучредителей и бывших совладельцев «Рустави-2» – Давид Двали и Джорджи Акимидзе. Руководство «Рустави-2» отмечает, что нынешние четверо совладельцев компании – добросовестные приобретатели, а возникшие трудности связывает с попыткой власти грузинской мечты за год до парламентских выборов установить контроль над независимой телекомпанией. Атакой на свободу СМИ расценили арест имущества «Рустави-2» в оппозиционном нацдвижении. Имя телекомпании уже много лет аффилировано с бывшей партией власти. В свое время и лидеры нацдвижения, как и сами представители «Рустави-2», неоднократно отмечали вклад телекомпании в победу революции «Рост» в 2003 году. Но с 2004 до 2012 года телекомпания почти 20 раз сменила владельцев, и каждый раз сделка проходила в очень сомнительных обстоятельствах, говорит представитель грузинского филиала Transparency International Нино Рубакидзе. Она руководила исследованием по установлению владельцев. Тем не менее, Нино Рубакидзе считает, что в данной ситуации подход власти, лидеры которой неоднократно критиковали «Рустави-2», должен быть очень осторожным.
Сегодня принципиально важно учесть, в какой позиции находится телекомпания. «Рустави-2» критически настроена к действующей власти. Она одна из самых популярных среди общенациональных вещателей. Надо учесть и то, что после смены власти телекомпания неоднократно обвиняла власти в политическом давлении и создании препятствий. Последнее было на днях, когда органы самоуправления нескольких городов отказали ей в проведении концертов. Поэтому сейчас очень важно, чтобы суд был максимально свободен от политического влияния, и процесс прошел прозрачно.
Отметила Нино Рубакидзе. Сегодня суд свободен, в отличие от того времени, когда права Кибара Халваши были ущемлены, заявила один из лидеров грузинской мечты, депутат Экабеселия. Она, как и другие представители правящей коалиции, расценивает противостояние между «Рустави-2» и Кибаром Халваши как частную тяжбу, до которой власти нет никакого дела. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Храм Русской Православной Церкви будет построен в Цхинвале, несмотря на несогласие многих горожан. Священник РПЦ отец Сергий провел молебен на пустыре в центре города, где планируется возвести храм. Богослужение проходило на фоне молчаливой акции протеста, которую устроили несогласные со строительством граждане. Чем вызвано недовольство части жителей Цхинвали, выяснял Мурат Гукимухов.
Среди тех, кто выступает против строительства храма на этом пустыре, начальник отдела охраны памятников Нелли Табуева. По словам Нелли Табуевой, у жителей города, у местной интеллигенции есть свой взгляд на развитие городской инфраструктуры, архитектурного облика города. Однако чиновники, принимающие решения, игнорируют мнение интеллигенции. В итоге идет совершенно бездумная и безвкусная застройка, исчезает исторический центр города. И то настроение, которое создавали улицы Цхинвала, говорит Нелли Табуева.
Напротив этого места находится самая большая школа у нас в городе. Около 1000 учеников. Рядом детский сад, библиотечное здание. Люди хотят, чтобы там был сквер. Одни говорят, сделаем сквер памяти нашим погибшим освободителям. Другие говорят, сделаем детский такой скверик с какими-то национальными элементами. Большинство людей склоняется именно к этому.
Нелли Табуева совсем не против строительства храма РПЦ. Она убеждена, что иерархам Русской Православной Церкви и людям верующим не принципиально, в каком квартале будет построен храм. Это лишь вопрос амбиций каких-то конкретных людей. Амбиций, которые не имеют никакого отношения к вере, говорит Нелли Табуева.
Понимаете, дело в том, что здесь идет смысл не о духовном каком-то, благостном каком-то решении, а именно личные, вот какие-то амбиции, личные желания быть в центре города, работать в центре города и служить в центре города. В конце концов, когда бывает духовно чистый человек, к нему тянутся и идут очень далеко к нему, где бы он ни был. Его находят, и он находит своих людей. А здесь вот обидно, что это просто амбиции, понимаете?
Югостинский общественник Тимур Скурбати из числа тех, кто выступает против строительства храма Русской Православной Церкви на территории республики. Именно из-за того, что РПЦ считает Южную Осетию канонической территорией Грузинской Православной Церкви. На это мнение, говорит Тимур Скурбати, не повлияет даже обещание священника РПЦ Сергия Кокоева не упоминать в службах имя патриарха Ильи II, говорит Тимур Скурбати.
И, в общем-то, никого здесь нету против России. Но вот это воспринимается как провокация, как закулисный сговор русской и грузинская православная церковь. Визит Ильи II в Москву был совсем недавно, и потом в своем интервью он заявлял, что надеется с помощью российской православной церкви, в том числе, восстановить территориальную целостность. Вот это тоже наводит на размышления. А то, что, в общем, здесь вмешан Илья II, очень сильный фактор, который отталкивает людей.
Есть еще один аспект этого вопроса, говорит Тимур Скурбати. О нем мало говорят, но он имеет большое значение для местных жителей. Все это происходит через голову местного духовенства, Аланской епархии. Между тем, для цхинвальцев они больше, чем просто священники. В самое отчаянное время конфликта, когда таяла надежда выстоять, эти священники встали рядом. Они крестили воинство, вдохновляли людей, вселяли в них веру и надежду. Теперь, говорит Тимур Скурбати, на наших глазах этих людей игнорируют, пытаются отодвинуть. Мы считаем это недопустимым, говорит Тимур Скурбати.
РПЦ действует по праву силы. Оно их даже не уведомляет, не спрашивают наших священников. А именно сотрудничают с властью светской. То есть они обращаются к президенту, но никак не учитывают епископа Аланского Якова. И игнорировать его, я считаю, неприличным. Хотя наши священники не против построения храма. Потому что не желают вмешиваться в политику. Они считают, что это политическое движение, а не духовное. Вот так.
Это был югостинский общественник Тимур Скурбати. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной республике Абхазия начнут всеобщую плановую диспансеризацию. В среду сотрудники Минздрава и руководители медицинских учреждений обсудили эту тему. Подробности в материале нашего сухумского корреспондента Елены Заводской.
В Абхазии всеобщая диспансеризация населения проводится впервые за 20 послевоенных лет. Министр здравоохранения Анзор Гоов поручил главным врачам больниц и поликлиник составить график диспансеризации и сосредоточить свое внимание на сердечно-сосудистых, онкологических, офтальмологических заболеваниях, а также на туберкулезе, поскольку именно они являются наиболее распространенными. Анзор Гоов сообщил.
В рамках комплексного плана и программы президента предвыборной была поставлена задача о проведении всеобщей диспансеризации. В этой связи в рамках комплексного плана было закуплено оборудование, которое уже частично пришло. Один автомобиль есть стоматологический, один автомобиль купили передвижной с тремя кабинетами ЭКГ, УЗИ и офтальмологический. Должен в конце месяца прийти третий автомобиль с флюорографом и рентгеном. Также в рамках комплексного плана сейчас вот буквально 13 числа в районные больницы поступит оборудование рентген и флюорограф и в центральную поликлинику к концу месяца.
Диспансеризация будет бесплатной для населения и пройдет в два этапа в течение года. Об этих этапах рассказывает заместитель министра здравоохранения Томас Цахнакия.
На первом этапе мы будем проводить выявление вот этих признаков хронических заболеваний, а на втором этапе при установлении того или иного диагноза, либо предварительного диагноза, мы будем проводить более углубленные обследования наших пациентов для того, чтобы определить необходимость оказания специализированной высокотехнологичной медицинской помощи.
В результате диспансеризации на каждого гражданина будет составлен паспорт здоровья, и вся информация будет зафиксирована в электронной базе данных. Это позволит определить индекс здоровья населения Абхазии. В Гудаутской центральной районной больнице остро не хватает специалистов узкого профиля, сказал главный врач больницы Игорь Цыжба. В Гагарской ЦРБ тоже большой дефицит кадров. В районе 8 амбулаторий, но ни в одной из них нет молодых врачей. Выявлено много случаев туберкулеза, сообщил главный врач Вячеслав Аргун. Главный педиатр Минздрава Ада Абухба говорила о том, что единственная в стране республиканская детская больница плохо оснащена оборудованием, не хватает детских хирургов, нет отделения детской реанимации. Она привела следующие данные рождаемости.
За 2014 год общее число новорожденных по республике 2105 новорожденных. Общее количество детей, рожденных за пределами республики, 184. Итого за год, за 2014 год, родилось 2300 детей. Показатели детской смертности у нас, к счастью, низкие. Несмотря на все наши проблемы, он равен 0,4 промилле, но это на уровне передовых стран.
Премьер-министр Артур Миквабия напомнил врачам, что деньги выделяет Россия, а им надо вложить душу и достойно организовать это мероприятие. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Завтра футболисты клубов «Барселона» и «Севилья» прибудут в Грузию для участия в матче за Суперкубок УЕФА. За день до этого игроки проведут несколько тренировок, после чего 11 августа встретятся на поле стадиона имени Бориса Пайчадзе. Наш корреспондент Серго Бригвадзе поинтересовался у представителей Федерации футбола Грузии, как в Тбилиси готовятся к встрече звезд мирового футбола.
По всему Тбилиси развешаны рекламные баннеры, тротуары многих улиц разрисованы логотипами Суперкубка, а автобусные остановки в центре города превратились в футбольные ворота. В общем, Тбилиси готов принять звезд мирового футбола, а также тысячи их болельщиков, сообщили «Эху Кавказа» Федерации футбола Грузии. Кстати, игроки «Севильи» прибудут в столицу 9 августа, а «Барселоны» – 10. Программа у футболистов достаточно строгая. Тренировки, матч и никаких развлекательных мероприятий, сообщил офицер службы безопасности ФФГ Леван Топурия.
Ничего не запланировано. Команды прибудут в Грузию, расселятся по гостиницам. Перед матчем 10 августа запланированы тренировки обеих команд, а после матча они сразу покинут Грузию. Что касается безопасности футболистов во время пребывания в гостиницах, то над этим вопросом совместно работают наши службы безопасности и трех гостиниц, в которых остановятся игроки и президент УЕФА.
Однако на этом вопрос безопасности не закрыт. Федерации футбола страны помнят инцидент, произошедший в Тбилиси около 4 месяцев назад во время матча Грузия-Германия, проходившего в рамках отборочного турнира Евро-2016. Тогда на поле выбежали несколько особо взволнованных болельщиков. Их обязали выплатить денежный штраф, а в дисциплинарном комитете УЕФА раскритиковали ФФГ за то, что федерация не смогла обеспечить полный порядок во время игры. На этот раз организаторы попытаются не ударить в грязь лицом, говорит Леван Топурия.
Естественно, мы приняли особые меры безопасности. К этому процессу подключилось Министерство внутренних дел Грузии в полном составе. В ближайшее время мы проведем с этим ведомством встречу для уточнения некоторых деталей. Кроме того, я хочу сказать всем болельщикам, двери стадиона откроются за 3 часа до начала матча. Для того, чтобы все вовремя прошли проверку, постарайтесь прийти вовремя и способствуйте беспрепятственному ответственному проведению игры.
Что касается болельщиков, как профессиональных, так и любителей, то все разговоры в социальных сетях о предстоящем матче. Большинство из них сходятся во мнении, что преимущество на стороне Барселоны, говорит бывший игрок сборной Грузии по футболу Гоча Джамараули.
Барселона в два раза сильнее Севильи. В этой команде играют такие футболисты, каких нет у Севильи. Однако футбол тем и интересен, что полон сюрпризов, поэтому нельзя исключать и победы Севильи.
Того же мнения придерживается и спортивный журналист Сандро Цнобиладзе.
Команды обе приезжают в Тбилиси своим сильнейшим составом. Были какие-то слухи про то, что может быть не приедет Месси, может быть не приедет Суарес или Неймар и откажется от принятия участия в этом матче. Но, как испанская пресса пишет, все это были всего лишь слухи и не больше того. Так что в своем сильнейшем составе Барселона, конечно же, фаворит этой встречи.
Впрочем, и эксперты, и футбольные фанаты ждут не просто победы конкретной команды, а красивой зрелищной игры. Оправдаются ли эти ожидания, станет известно через считанные дни, 11 августа. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Во вторник на этой неделе в Грузии обсудили пакет законодательных изменений против насилия. С новой инициативой выступило Министерство юстиции. В случае принятия поправок будут изменены около 20 действующих законов. И некоторые из предложений довольно интересны. Далее Анастасия Славинская.
Назойливые звонки, поджидание у дома, угрозы – все это может стать уголовно наказуемым, если пакет законодательных поправок, предложенных Минюстом, будет утвержден. Авторы предлагают ввести термин «преследование», за которое преследователь может поплатиться лишением свободы сроком до 2 лет. Причем сама министр Теэцу Лукьяни отмечает, что под преследователем подразумевается как женщина, так и мужчина. По ее словам, известны случаи, когда жертвой чрезмерного внимания и третирования становились и мужчины. Министр говорит, что новая законодательная инициатива призвана защитить любую жертву, будь то женщина, мужчина или ребенок. Пакет изменений затронет многие аспекты. Это и порядок выдачи охранного ордера жертвам, и право на ношение оружия людьми, подозреваемыми в насилии, и обязательства окружающих, знающих, но умалчивающих о семейном насилии. Так, например, врачи и адвокаты могли сообщить о насилии только с согласия жертвы. Новая инициатива же обяжет их забить тревогу. Данный пакет законодательных изменений является частью обязательств, взятых на себя Грузией в июне прошлого года в рамках ратификации Стамбульской конвенции об искоренении и предупреждении насилия над женщинами и семейного насилия, говорит министр.
Мы хотим, чтобы люди разных профессий, например, учителя и другие, заметив, что человек, с которым они общаются, подвергается или может быть подвергнут насилию, были обязаны сообщить об этом. Особенно, когда это касается детей. В целом, цель этого пакета изменений, безусловно, наказать насильника, но при этом акцент также делается на защите жертв. Обеспечение им гарантий и превентивных мерах. Одной репрессии проблемы не искоренить.
В обсуждении новой инициативы принимали участие представители различных ведомств, фондов ООН и неправительственного сектора. Первая публичная дискуссия по этому вопросу состоялась в конце июня, после чего всем заинтересованным лицам был дан месяц для выработки своих предложений. Так, активистка женского движения Бая Патарая говорит, что авторами законопроекта уже учтен ряд замечаний. Одна из основных ценностей этой инициативы, по ее словам, состоит в том, что она защищает женщину не только в семье, но и за ее пределами. В свою очередь, Анна Абашидзе, представительница партнерства за права человека, надеется, что предложенные меры станут серьезным шагом на пути улучшения законодательства страны.
Мы представили ряд комментариев в отношении инициативы, однако принципиального несогласия ни по одному из вопросов у нас нет. Мы, к примеру, предложили оценивать насилие над женщиной с ограниченными возможностями как отягчающее обстоятельство. Мы считаем, что это необходимо, пока не знаем, будут ли учтены наши предложения.
В конечном счете, судьба новой инициативы в руках парламента. Депутат от большинства Тамар Курдзая считает, что в процессе обсуждения поправки будут усовершенствованы. Политик, например, предлагает прописать в законе, что пренебрежение обязанностями в отношении детей и стариков, проживающих в семьях, также может расцениваться как насилие. Ожидается, что депутаты рассмотрят предложенные поправки на осенней сессии парламента. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия появится новое общественное движение «Народный фронт за Осетию». О его создании 25 июля объявил Координационный совет политических сил. Кто возглавит и войдет в объединение, какие цели оно преследует, на эти вопросы нет однозначного ответа даже в самом Координационном совете. С подробностями наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Заявлено, что новое общественное движение «Народный фронт Республики Южная Осетия за Осетию» будет, с одной стороны, укреплять политические, экономические и культурные связи с Россией, всячески способствуя интеграционным процессам, с другой – добиваться международного признания независимости Южной Осетии. Уже на следующий день после того, как было сделано это заявление, один из участников Координационного совета, лидер партии «Справедливость, труд, развитие» Хох Гаглойт сообщил, что покидает Координационный совет, но при этом остается верным заявленным ранее принципам. Напомню, что Координационный совет политических сил был создан в январе этого года. В его состав вошли в основном непарламентские партии, созданные чиновниками правительства Леонида Тибилова, и одна парламентская партия, Народная партия, а также лидеры общественных организаций. Координационный совет был создан в противовес политсовету при президенте, который занимался разработкой проекта договора о союзничестве и интеграции с Россией. Он выступал за сохранение суверенитета и независимости Южной Осетии, по сути, против парламентского большинства, выступающего за вхождение республики в состав России. По словам одного из участников Координационного совета, лидера Народной партии Александра Плиева, Народный фронт создается и в связи с началом разработки межведомственных соглашений, предусмотренных договором о союзничестве и интеграции Южной Осетии с Россией. Александр Плиев заявляет, что Координационный совет будет следить за прозрачностью этого процесса.
И с этим, безусловно, и не только с этим, для того, чтобы через такие существуют проблемы у российского народа, чтобы это было как бы координировалось, общий подход был.
Вы не поддержали проект парламентского большинства, предполагавший иной уровень интеграции. Почему сейчас вы заговорили об интеграции? Зачем вам, как лидеру парламентской фракции, участвовать в Народном фронте?
Мы говорим об интеграции. Интеграцию надо подтверждать делами, а не разговорами. Мы выступили против того, чтобы не нарушалась Конституция. Мы не выступали против того, чтобы максимально интегрироваться в Российскую Федерацию. Мы выступали за то, чтобы сохранить Конституцию Российской Федерации и Конституцию Южной Осетии. Интегрироваться можно делами, а не на бумаге.
Несмотря на патетические заявления членов Координационного совета, по мнению югостинского политика Орланда Келехсаева, единства в его рядах нет. Политик отмечает, что из Координационного совета, заявившего о создании Народного фронта за Осетию, постепенно выходят сторонники президента Леонида Тибилова.
По совету выходят сторонники нынешнего президента. По сути, Координационный совет заявил о том, что они будут руководителями, то есть они будут определять действия и работу этого народного. Люди, которые, в принципе, насколько я знаю, они объединили в свое время не столько против Дугова, сколько против действующего и парламентского большинства. Раз, значит, выходят люди нынешнего президента из этого координационного совета, значит, этот народный фронт будет делаться под кого-то, по выдвижению или по поддержке какого-то кандидата.
Лидер партии Растег Ир, «Справедливая Осетия» Коста Акошти утверждает, что раскола в координационном совете нет.
Скорее всего, будет глупо, чтобы
сидеть. Сейчас как-то изменились ваши позиции, ваши взгляды в отношении вот чисто югостинских отношений?
Нет, не изменились, абсолютно не изменились. Более того, мы за то, чтобы эти отношения развивались и происходила интеграция, но не за счет потери нашей независимости и нашего слова как такового. Но может быть лучше интеграции, что может быть лучше того, чтобы мы были прекрасными, добрыми соседями и во всем помогали друг другу. Мы только за это. Только то, чтобы нас просто считали за туземцев.
А Россия вас за туземцев считает?
Вот передергивать не надо. Я говорю о том, что
первоначальный вариант, который был предложен, он не изводил нас самих до уровня студентов, а не России. Это те, кто предлагал этот вариант. Это вот они против этого как раз и еще это сказали.
Кошты опроверг информацию о том, что Народный фронт создается сторонником экс-президента Эдуарда Кокойте, и потому те, кто поддерживает действующего президента Леонида Тибилова, покидают его.
Я с самого начала участвую в этом деле. Бориса Федорова там не вижу и не хочу видеть.
К администрации Тибилова вы тоже не имеете отношения?
Я лично не имею. Может, кто-то из лидеров партии или движений его пришивают свои груди, я не знаю. Или родственникам приходится, или породникам приходится, или сочувствующим, я этого не знаю.
Югостинский политик Ролан Келихсаев полагает, что с созданием Народного фронта в республике, по сути, дан старт президентской кампании.
То, что да, предвыборная началась и будут использоваться различные лозунги, это очевидный факт.
По словам Роланда Келихсаева, в Народный фронт входят сторонники как действующего главы государства, так и экс-президента Эдуарда Кокойте. Новое общественное движение нельзя заподозрить лишь в симпатиях пикеру парламента Анатолию Бибилову. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.